Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, в студии Алла Болохина. Сегодня в нашей программе мы обсудим вопрос продления активной жизни. Пожилые люди сегодня меняют мировую экономику, они дольше сохраняют физическую и трудовую активность. За счет чего это происходит и когда, собственно, начинается старость? Зададим все эти вопросы геронтологам Беларуси и России. Ну, начнем программу, как обычно, с дайджеста главных новостей Содружества. Слово моей коллеге Ольге Беляевой.
Дайджест событий.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил с юбилеем председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Он отметил, что в Беларуси высоко ценят ее личный вклад в эффективное развитие белорусско-российских отношений, углубление союзной интеграции, дружбы и взаимопонимания между народами двух стран. Глава Беларуси также подписал указ о награждении Матвиенко орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией. Спецпредставитель президента Российской Федерации по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью, посол в Минске Михаил Бабич, обсудил с главой белорусского МВД Игорем Шуневичем вопросы подписания и вступления в силу соглашений между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз. В настоящее время документ находится на рассмотрении у президента Беларуси Александра Лукашенко. Ожидается, что к концу 2019 года соглашение вступит в силу. В Таврическом дворце состоялось первое совместное заседание Российского и Белорусского организационных комитетов 6-го форума регионов России и Беларуси, который в этом году будет посвящен культурному, гуманитарному и образовательному сотрудничеству между двумя странами и пройдет в Санкт-Петербурге. Как отметил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марьяна Щеткина, в рамках форума пройдут молодежные мероприятия.
Почему так активно участие молодежи? Потому что мы прекрасно понимаем, что эстафета передается от поколения к поколению. Поэтому тоже здесь выстроена цепочка. Это сначала круглые столы, заседания молодежной палаты. Дальше это молодежный форум. Далее это секции, которые обсуждают образовательное пространство, совместные молодежные проекты союзного государства, информационное пространство совместное. И потом это обсуждение выходит на круглый стол по стратегии развития союзного государства, а затем обсуждается на пленарном с учетом разработки итогового документа.
Кроме того, запланировано общение бизнес-кругов. Важной частью программы станет заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Планируется круглый стол на тему развития союзного государства через призму евразийской интеграции. Ну а сквозной темой форума станет идея формирования единого культурного пространства народов России и Беларуси, отметил вице-спикер Совета Федерации, зампредседателя парламентского собрания Союза Беларуси и России Юрий Воробьев.
Основной идеей форума – это культурное пространство России и Беларуси. Мы должны его поддерживать через региональный, что ли, аспект. И, конечно же, очень важно, чтобы регионы, а ведь форум-то регионов, именно регионы предлагали такое формирование такого культурного пространства через различные мероприятия. Будем принимать целый ряд таких предложений по организации работы в течение нескольких лет культурных организаций, организаций, которые занимаются образовательными программами, культурными программами, общественными движениями. Мы хотели бы, чтобы и внутренний туризм наших стран тоже был участником этого культурного пространства и заполнял его в полной мере.
Традиционно центральным событием форума станет пленарное заседание, в котором примут участие главы двух государств – Владимир Путин и Александр Лукашенко. Объем транзита российского природного газа через территорию Беларуси вырос на 100 миллионов кубометров в прошлом году, сообщили в информационной службе акционерного общества «Газпром-Трансгаз Беларусь» по итогам заседания наблюдательного совета компании. «Газпром-Трансгаз Беларусь» – стопроцентное дочернее предприятие «Газпрома». Компания обеспечивает бесперебойное газоснабжение потребителей Беларуси и является надежным партнером в международной системе транспортировки российского природного газа. финальный этап 5-й международной олимпиады по военной истории среди курсантов высших военно-учебных заведений стран СНГ прошел в Минске. Познания в области военной истории демонстрировали команды из Беларуси, России, Армении, Казахстана. Участники также посетили Брестскую крепость, военно-исторический комплекс «Линия Сталина». Международная олимпиада по военной истории проходит в Военной академии Беларуси уже второй раз. В этом году финальный этап приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Дайджест событий.
Продолжаем нашу программу и теперь к разговору о возрасте. Пожилые люди – самая быстро растущая часть населения не только в России и Беларуси, но и в остальных странах. И это меняет окружающий нас мир. Устройство городов, например, требует адаптации для удобства возрастных горожан. Появился термин «серебряная экономика». Аналитики предлагают в нее активно вкладывать и видеть в старении населения не проблему, а новые ресурсы экономического роста за счет расширения рынка труда, потребления и производства для этой возрастной категории. Обсудим сегодня медицинскую сторону вопроса, как продлить активную жизнь. У нас в гостях два профессора, доктора медицинских наук, председатель Белорусского республиканского геронтологического объединения, завкафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства России Андрей Николаевич Ильницкий. Здравствуйте, Андрей Николаевич. И директор научно-исследовательского медцентра геронтологии Кирилл Иванович Прощаев. Здравствуйте, Кирилл Иванович.
Здравствуйте.
Итак, вы оба заканчивали Витебский мединститут, да, диссертации защищали в Минском институте.
Медицинском.
Да.
Кандидатские диссертации в Минском медицинском институте, а докторские уже в России, в Санкт-Петербурге.
То есть работаете вы на две страны.
По сути дела, да, потому что в Москве у нас центр геронтологический и научно-образовательный кластер геронтологический, который работает при Академии постдипломного образования ФМБА России, а в Беларуси Белорусское республиканское геронтологическое общественное объединение. Но как бы там ни было, все это разговор о людях, о возрасте, об их потребностях.
Ну, есть сейчас какие-то интересные программы совместные белорусско-российские, связанные с исследованием старения, старости, здоровья людей пожилого возраста и так далее.
Ну, конечно, есть. Во-первых, нас интересует отношение общества к пожилым людям, потому что, да, действительно, пожилых людей становится все больше. Но нет философии старения ни в Беларуси, ни в России. Человек выходит на пенсию, он этого боится часто. Что я буду делать дальше? И вот мы...
А что такое философия старения?
Вот вы знаете, мы недавно в Беларуси, была презентация книги, которая скоро будет выходить, продолжение будет книги о возрасте. И вот эта презентация была в воскресенье в 11 часов утра. Я думал, что туда никто не придет, потому что с кем мы не общались, все говорили, у нас дача. Uh-huh. Вот у нас в наших обществах дача — это, наверное, главная философия старения, потому что человек сразу работает на земле, как только освобождается от других обязанностей. Все-таки я думаю, что наше общество должны предлагать людям больше. Так вот, нас интересует отношение молодых людей к старости. У нас вот совместный проект в городе Полоцке, Минске, Ярославле и Москве по изучению мнения студентов младших курсов медицинских и немедицинских вузов по поводу того, что они думают о старости, что это такое, когда она наступает.
И что они думают?
Ну, знаете, очень по-разному. Я хочу сказать, что 50 на 50 у 50% вполне, я бы сказал, такой мировой взгляд, что да, действительно, пожилых людей становится больше, их, и надо с этим что-то делать. Но у половины взгляд такой, вот, что это плохо, это опасно, это болезни, это ограничения в жизни. Вот словом, это отдельная большая проблема.
Но я хочу вот дополнить Андрея Николаевича про презентацию книги и сказать, что наши ожидания, к счастью, не оправдались. Пришло на презентацию книги очень много людей, людей разных возрастов, и молодого, и среднего, и пожилого возраста.
Ну, им, наверное, хотелось узнать, как прожить дольше.
В том числе, но это говорит о том, что в обществе назрела потребность говорить о старении, о взрослении. Поэтому это очень приятно, это радует.
У нас, знаете, потом есть такой в Беларуси портал Тутбай, очень известный, пожалуй, самый читаемый интернет-портал. И журналисты этого портала брали у нас интервью. Мы разговаривали о возрасте, о старении, о нашей вот этой книге новой. И вы знаете, меня поразила дискуссия, которая развернулась после публикации этого материала.
В комментариях.
В комментариях, да. То есть люди предлагают свои варианты. Вот они, например, пишут, а что плохого в дачах? Это какая разница, где ощущать красоту цветка, в Париже или в Минске? Или, например, вот пишут о том, что, ну почему сексуальная жизнь должна заканчиваться с наступлением менопаузы? Вот по этому поводу там целый большой раздел дискуссии. По поводу продолжительности жизни. Очень многое зависит от того, как человек себя ведет на протяжении всей жизни. То есть, словом, знаете, люди соскучились. У нас как-то принято, вот в наших обществах принято смысл жизни выводить куда-то за рамки самой жизни. Мы то в космос кого-то запускали, то, в общем, какие-то мы обо всем говорим.
Не делать ничего для себя почти, вот, наверное, так. Все для внуков, да, все для детей. А вот да, для себя любимого...
о будущем, забывая о том, что мы проживаем единственную жизнь, и надо прожить достойно не только будущее, но будущее можно прожить достойно, если ты достойно живешь сегодняшний день. Вот. И вот тут вы уже поднимали вопрос о том, как поддержать молодость. И у нас есть еще один очень интересный проект. Он тройственный. Это проект Национальной академии наук Беларуси, Института физико-органической химии, Московского центра геронтологии. И вот сейчас подключился Витебский государственный медицинский университет по исследованию нового класса препаратов, клеточных хроноблокаторов. Это своего рода геропротекторы, которые используются с профилактической и реабилитационной целью в мультимодальных программах вот тех проблем, которые сопровождают наше взросление.
Звучит
сложно, но глобально это те вещества, которые содержатся в природе, но в определенные периоды жизни нужны человеку в повышенных количествах. И вот нам приятно, что наше исследование в этом году, вот этот наш тройственный проект, был поддержан одним из разделов гранта президента Беларуси.
Угу. А еще об исследованиях белорусских ученых я прочла, что они уже год изучают феномен долголетия, и в исследовании участвует более 500 человек, и выяснено, что в основном белорусские долгожители живут в сельской местности. Едят они при этом то, что производится у них в регионе, и не любят сладкое. А вот это достаточно любопытно, что в сельском регионе, потому что мы же привыкли как бы знать, что работа на селе, она очень тяжелая, да, а здесь долгожители, оказывается, живут там, на селе.
Ну, вы знаете, тот интересный феномен, есть такое понятие «голубая зона». Голубая зона — это их несколько на Земле, около 10. Это те районы, где сконцентрированы долгожители. И вот эти голубые зоны, они как раз находятся не в городах, они находятся на селе, там, где хороший воздух, природа, где люди физически работают, кушают хорошие продукты, но даже не это главное. А главное то, что на английском языке называется словом «комьюнити». То есть, когда есть вот какая-то тесная спайка между людьми. Вот то, что, вот помните, когда-то было, сейчас это, мне кажется, уходит, в советском понимании слово «двор». Вот, он говорит, меня судит двор. Вот это было комьюнити. И вот оказывается, когда человек человеку не безразличен, это самое главное.
А вот, кстати, в обеих наших странах совсем не развиты клубы для пожилых людей, да? И они в основном куда? В основном вот они в поликлинику, куда-то там в ближайший супермаркет ходят. Во дворах уже, ну, мало кто собирается. В старых, может быть, дворах, да, каких там, где люди там прожили по 50 лет, и еще там как? Как-то они могут общаться друг с другом. А в домах, которых там не так давно въехали вместе с детьми, например, и нет никакого такого вот сообщества, где можно пообщаться.
Ну, вы знаете, надо сказать, что дело сдвинулось с мертвой точки, потому что в Беларуси и в России сейчас развита довольно неплохо сеть территориальных центров социального обслуживания, и в них создаются уже такие клубы по интересам.
В Москве это долголетие, да? Вот
это один из проектов, активное долголетие,
да.
Но помимо этого проекта, вот в каждом центре социального обслуживания есть какие-то клубы путешественников, клубы изучения иностранного языка и так далее.
Но, наверное, очень мало людей ходит еще.
Вы знаете, много ходит, но здесь есть два аспекта. Первый аспект, что палитра вот линеек занятости должна быть гораздо более широкой, и пожилой человек, ему должна быть предоставлена возможность либо волонтерства по своей профессии, либо пропаганда вот такого его включения в общественное общественную жизнь. То есть вот это один момент. А второй момент. Нам нельзя забывать о том, что, к сожалению, часть людей пожилого и старческого возраста в силу разных причин является маломобильными людьми. Но сама по себе маломобильность не должна быть эксклюзией из общества. То есть даже человек на коляске, он может изучать иностранный язык, он может ездить, он может по скайпу консультировать, например, если он доктор, обладает большим объемом знаний, он может оказывать скайп-консультации. И вот, я думаю, Андрей Николаевич расскажет о проекте «Инклюзивный город» в Полоцке, довольно интересная вещь, как раз которая решает эти вопросы.
Безбарьерную среду там делают?
Вы знаете, во-первых, безбарьерная среда, но даже, может быть, и не это главное, а важно, чтобы пожилые люди, вот понимаете, как вот слово может быть не очень хорошее, гетто, но вот такие вот клубы по интересам, это своего рода их обособление и какое-то отталкивание от общества. То есть они должны быть в обществе, должны быть в настоящей жизни, не в какой-то вот сделанной такой, в клубе, а это должна быть часть вот общей вот жизни общества. Вы знаете, это очень интересная проблема. Мне вот нравится вот последние годы в Соединенных Штатах, кстати, в Соединенных Штатах Америки, там целое движение фотографов появилось, которые фотографируют фрагменты своего тела стареющего. Вот 65 лет, 70 лет, они вот все морщинки фотографируют, этого не стесняются. В общем-то, вы знаете, это какой-то вызов, вот какой-то старой идеи, которая еще от времен Древней Греции, культ молодого тела. Uh-huh. И сейчас действительно такое время, когда пожилых людей становится все больше и больше. И вот еще один проект, ну вот такой зарубежный, для членов правления Европейского общества гериатрической медицины, много езжу, и мы много смотрим, мы видим в Великобритании, когда фестиваль для девочек 10-15 лет, почувствуйте себя, будто вам 100 лет. И вот это надо видеть, как они берут росточки, берут ходунки, одевают какие-то платья, обувь. Вот,
с утяжелением, наверное.
Нет, да? В которой им бы удобно было бы ходить, как будто бы, если бы у них болели суставы. Угу. Нам, может быть, это кажется чем-то невероятным, а на самом деле это умная подготовка к будущему. Потому что в развитых странах, и в наших в том числе, те дети, каждый третий ребенок, который родился в 2012 году, имеет шанс дожить до 100 лет. Но к этой будущей жизни нужно готовиться.
Ну вот если возвращаться к идее того, что города должны быть устроены так, чтобы большей части населения зрелого возраста, пожилых людей, чтобы им было удобно, я вспомнила, года два назад в Москве начали сносить такие трубы, которые были такими заборчиками во дворах, ограждали палисадники. И их начали сносить, и все радовались этому. И одна старушка мне сказала, а я очень огорчена, потому что я раньше присаживалась на эти трубы, когда я шла там куда-то в магазин. Вы знаете, вот даже в голову просто не приходило это, что вот действительно пожилому человеку может вот такое требоваться. Ей, конечно, не заборы нужны, а ей нужно, чтобы было где присесть.
Вы абсолютно правы. Дело в том, что хотим мы того или не хотим, пожилой возраст представляет из себя определенные риски. В том числе, например, риск падений, либо риск медленного передвижения, когда человеку действительно надо какая-то опора, чтобы быть уверенным. Поэтому инклюзивный город это не то, для пожилого человека это не только вот та безбарьерная среда, которую мы
не
делаем.
Не только пандусы.
Да, это не только пандусы, это целая система мероприятий. Например, все стульчики в кафе в идеале должны быть с подлокотниками, чтобы пожилому человеку легко было подняться. Объявления на улицах, в магазинах ценники должны быть большого размера, чтобы люди со сниженным зрением смогли понять цену, смогли понять, на какой улице они находятся. В жаркое время года в городах можно делать бесплатные питьевые источники для того, чтобы у пожилых людей вот не, у них быстрее развивается обезвоживание. А, допустим, в той же Ницце есть очень интересный проект для пожилых людей с когнитивными расстройствами, расстройствами памяти и внимания. Трамвайные остановки, объявления сопровождаются не только привычными для нас звуковыми объявлениями остановок и световым табло, но также какой-то мелодией, которая соответствует остановки. Например, на остановке опера играет оперная ария, на остановке железнодорожный вокзал шум паровозов и так далее. Вот из таких вещей, которые ориентированы на страдающие функции пожилого человека, и состоит инклюзивный город.
Как это тонко.
Ну, я, знаете, хотел бы еще об одном проекте поговорить. Это проект такой региональный. В Беларуси он проходит в Витебской области, хотя поддержан Министерством труда и социальной защиты страны. А в Российской Федерации в Белгородской области это проект в социальных службах по раннему выявлению деменции. То есть мы и туда выезжали, много провели там образовательных программ, и, в общем-то, мы научили социальных работников, как надо выявлять вот это снижение памяти. Потому что вот мы говорим о том, что деменция, снижение памяти по возрастным параметрам, оно вот ранее всего диагностируется, как ни странно, соседями, которые замечают какие-то странности в поведении человека. Вот мы всегда рассказываем, что если, допустим, есть дедушка, который любил своего внука, его поздравлял с днем рождения, постоянно баловал и так далее, и вдруг в один из дней, бах, он забыл его поздравить с днем рождения. И это не потому, что он возрастной, а потому, что у него, возможно, начинается снижение памяти. И чем раньше выявишь вот эти изменения, тем больше вероятность продлить период независимой жизни человека и сохранить память, пусть на сниженном уровне, но хотя бы на таком, каком, вот, на котором она существует. Так что вот у нас такой большой проект, и я должен сказать, что с результатами этого проекта я выступал на специальной сессии Всемирной организации здравоохранения, которая была здесь, в Москве, по-моему, 3 года тому назад, и вот во время которой обсуждался глобальный план действий по реагированию системы общественного здоровья на деменцию. И вот мы там говорили о том, что в обсуждении я рассказывал об этом проекте, и в общем-то...
Но за 3 года вот этих, что прошли, вот какие изменения произошли?
Ну вот и там, в этих регионах социальные работники научились выявлять деменцию. Они, если вот по их мнению есть проблема с памятью, они направляют этих пациентов активно в поликлинику, они списывают на возраст. И там созданы системы реабилитации в домах-интернатах для пожилых граждан. То есть это вот работает. И понимаете, ведь сейчас мы очень много с разными категориями людей общаемся, в том числе с косметологами. Ну, казалось бы, где косметологи, а где уж совсем пожилые люди? Так вот, первый вопрос, который возникает у косметологов, расскажите нам, как сохранить память. Потому что люди с деменцией, люди со снижением памяти, они стали появляться в семьях, они стали появляться в быту, в жизни. И очень многие видят, как это сложно, когда в семье есть человек с болезнью Альцгеймера. Это уже, понимаете, вот это то, что у нас на пороге деменция, то, о чем надо говорить, то, о чем надо информировать общество. Потому что просто система здравоохранения с этим не способна справиться. Это просто невозможно. Об этом должны знать все.
Ну, я вот почитала, что у мужчин в Белоруссии в целом вероятность дожить до 75 лет 25%. У женщины вдвое выше. В 2017 году средняя продолжительность жизни в стране была 74 года. Но показатели и России, и Беларуси пока далеки от тех, что демонстрируют высокоразвитые страны. И ученые не могут пока объяснить при этом причины того, что почему старость отодвинулась. То есть вот сейчас люди начинают жить больше, да, в высокоразвитых странах, вот там через 15-20 лет прогнозируют, что смогут легко преодолевать 90-летний рубеж. Почему ученые не понимают, за счет чего происходит продолжительность жизни, так увеличилась?
На самом деле ученые понимают, почему продолжительность жизни увеличивается.
И активность, наверное, жизни.
Да, просто причин на самом деле очень много. Это и условия жизни, в которых живет человек, и экономическая ситуация, и меньшее количество военных конфликтов, и улучшение медицинских технологий, профилактических технологий. И вот вкупе каждый из этих факторов, он дает вот такой кумулятивный эффект. Но вы абсолютно правильно заметили, что, к большому сожалению, и в России, и в Беларуси средняя продолжительность жизни мужчин гораздо меньше, чем средняя продолжительность жизни женщин. Здесь тоже множество причин. Это и уровень заболеваемости, и другие причины, маскулинный тип поведения. Но, наверное, назрело время создать отдельную межгосударственную программу именно вот по изучению этого вопроса.
Ну что, на этом мы и закончим. Действительно, это очень важная тема, и программа такая, конечно же, нужна. Сегодня у нас в гостях были председатель Белорусского республиканского геронтологического объединения, завкафедры терапии, гериатрии и возрастной и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства России Андрей Ильницкий и директор научно-исследовательского медцентра геронтологии Кирилл Прощаев. Программу вела Алла Волохина. Всем спасибо, кто был с нами. До свидания.